Часть первая из того, что мы будем делать, это общие принципы, а потом уже так мы займемся больше деталями. Общие принципы. Значит, первый вопрос, который мы должны задать себе, нужно ли мне резюме или нужно мне вот то, что называется CV или curriculum vitae. Тут есть тонкости, связанные с тем, в какой стране дело происходит. В Соединенных Штатах CV, у вас тут по тексту тут есть, да, вы видите, можете читать, опечаточки будут. Ну ладно, будем поправлять потом. Значит так, CV используется для работы в университетах или в исследованиях. Иногда это и то, и другое. Да, люди в университетах ведут исследования. Если вы инженер, да, то вам не нужно CV, у вас будет резюме. Значит, что описывает научный работник или преподаватель? Образование свое, научная и преподавательская деятельность педагогическая. Это большой, может быть, документ. Я знаю людей, у которых там по 12, по 13 страниц. Там это самое CV. И это стабильный очень документ. Он никогда не подстраивается под конкретную позицию, там, вакансию. Это документ обо мне, вот о владельце, так сказать, вот этого curriculum vitae. Резюме – это немножко другое. Резюме используется для обычной работы в США. Обычно это может быть офисная работа, может быть инженерная, там еще ну, такого плана. И вы можете, например, там продажником быть и тоже иметь резюме. Описывается конспективно. Это небольшой такой документ, не безумно подробный. Конспективно. Навыки, опыт работы, инструменты, которыми вы владеете. Говорят, что вот одна-две страницы, редко больше. Я видел довольно часто резюме, которые больше. Но вот если вы там 15 лет работаете, и у вас много интересного опыта, который вы считаете может заинтересовать работодателя сегодня, вы не будете ограничиваться там двумя страницами. Вы просто пишете, там, сколько пишете. Мы поговорим сегодня подробно об этом, обо всем. Просто сейчас мы смотрим на разницу между резюме и curriculum vitae, не пытаясь зайти в количество страниц. Вот просто говорим, что резюме коротенькое, а curriculum vitae – это такой большой, такой серьезный, всеобъемлющий документ. И резюме вполне частенько, знаете, люди адаптируют под конкретную вакансию. Хотят показать какие-то навыки, или, может быть, даже не столько показать, сколько, например, акценты поставить. Да? То есть что-то, может быть, там куда-то убрать в почти незаметное, а что-то, наоборот, там раздуть, потому что это именно то, что нужно под эту позицию и так далее. Есть страны европейские, в частности, вот в Великобритании, например, у них все curriculum vitae. Ну вот сложилась такая традиция. При том, что curriculum – это вообще учебный план, это чисто университетский такой термин. То есть и там программист или там какой-нибудь инженер-строитель, он абсолютно никакого отношения не имеет к curriculum, к университету, к исследованиям, никак. Ну вот называют вот этим словом. Значит, если вы в США, это называется резюме. И вы ищете там, скажем, айтишную работу. Если вы ищете работу в университете, да, это будет curriculum vitae. CV. Очень часто люди, которые приезжают из стран бывшего СССР, называют резюме CV. Вообще есть несколько таких характерных признаков, которые сразу выдают человека, который не из Америки. Если вы будете говорить, что это CV вместо резюме, сразу понятно, что вы не из Америки. Точно так же, как если вы будете писать $500, сначала 500, а потом доллар сзади. Да, если вы в Америке, вы напишите сначала доллар, а потом 500. Или, допустим, у вас будет номер телефона, и там будет, скажем, 153-28-16. Американцы так не пишут. У американцев 28-16 будет без тире. Ну, то есть, вот есть какие-то вот такие вещи. Или вы будете вместо окей говорить ок. Знаете, ну понятно, да, вот понятно. Вот это вот резюме и CV вместо резюме, это вот этот самый ок, да, от которого там люди, может быть, вздрагивают немножко. Думаю. Ну, то есть понятно, что не местный. Итак, с этим мы разобрались, я надеюсь, движемся дальше. Нужно ли вам резюме? Почему вопрос задается? Потому что есть позиции, вакансии, на которые не нужно резюме. Если вы там, допустим, в магазин какой-нибудь идете и, продавцом оформляетесь, вам не нужно резюме. Вы туда придете, там будет application, такая форма, вы ее заполните, собственно, и все. Вот тут у нас в слайде написано, что зависит от принятых в той или иной стране порядков для той профессии, по которой вы собираетесь искать работу. То есть вы должны знать, где вы ее ищете, да, и какие там правила. Я в данном случае говорю про Соединенные Штаты, я на весь мир не замахиваюсь. И вот в США для многих простых работ резюме не требуется. Вы заходите, говорите, вы принимаете application, или там спрашиваете, вы нанимаете. Обычно это написано на двери там этого заведения, будет написано там «нанимаем» или там «now hiring», что-нибудь такое. Вот вы заходите, там говорите, вот я по поводу работы, они говорят, вот там заполните application. Вот. Настройки, ну не инженером настройки, а вот там работягой. Да? Работа продавцом в магазине, в ресторане. Я думаю, что и там на траке водителям тоже вряд ли нужно резюме. Не знаю, не сталкивался. Да, бывают ситуации, когда не то что резюме, но и employment application никакого нет, если маленький бизнес. Потому что если бизнес, ну такой, знаете, структурированный, то там есть порядок какой-то. А если вы пришли, и там будет, там 3 человека работают или 5 человек работают. Вот если вы придете ко мне наниматься, я вам не дам employment application. Хотя резюме я хочу, да, но employment application у меня, например, нет. Чтобы точно знать требования, спрашивайте в локальных группах в Фейсбуке и в других соцсетях, чтобы знать на этом месте, где вот вы там собираетесь искать работу вот такого плана, чего там нужно. Вот, собственно. То есть есть места, где резюме не нужно, это правда. Вот, но если мы про США говорим, то инженеры, офисные работники, безусловно, все ожидается, что они подают резюме. Теперь, значит, есть несколько типов резюме по построению. Есть резюме хронологическое, в котором одно за другим перечисляются места работы. Перечисляются места работы. Одна из примет, по которым легко угадывается человек, никогда не работавший в Америке, это когда, допустим, у него там 3 работы, и он начинает с той, которая была первой, потом идет той, которая была второй, и последней работой, самой нижней, до которой труднее всего дочитаться, дольше всего дочитаться будет, вот нынешняя работа, там, да, самая последняя. В Америке идет в обратном хронологическом порядке. Люди пишут работу, на которой они сейчас, потому что это самое интересное, потом то, что было перед ней, это следующее по интересу и так далее. То, что было давным-давно, не будет наверху, оно будет внизу, потому что читается сверху вниз. И, соответственно, то, что важнее, идет первым. Функциональное резюме – это резюме, в котором не указывают, где, когда, чего. А вот говорит, я вот это умею, то умею, опыт тут, опыт там, опыт здесь. А где он этот опыт приобрел, что он для этого делал и так далее – неизвестно. Понимаете? Неизвестно. И это хорошая такая штука, чтобы скрыть возраст. Скрыть то, что вы этим занимались давным-давно, а последнее время вы ничего такого не делали. И я могу сказать, что функциональное резюме крайне редко встречается в наше время. Крайне редко. Что часто встречается и доминирует, это комбинированное резюме, где сначала идет сумма, так сказать, ваших накопленных знаний, там, инструментов и так далее, а уже потом в обратном хронологическом порядке идут места работы, выполняемые там обязанности, и, то есть, видно и, так сказать, какой-то саммари есть, да, и видно, как это произошло. Да, вот тут я пишу, что в конце, что функциональное резюме часто используется, чтобы что-то скрыть, поэтому все это понимают, вот, и думают, что он там такое хотел скрыть. Резюме – это не анкета в КГБ там, или в ЦРУ, понимаете? Это инструмент маркетинга, это такая рекламная брошюра, такой флайер, можно так сказать. Содержание резюме должно отражать требования той вакансии, на которую мы претендуем. Очень часто бывает, что один и тот же человек может, ну, там, на 2, 3, 4 там, разные ну, позиции податься, разные. Это значит, что ему нужно вот столько же резюме, сколько позиций, на которые он может подать. Лучше так. Иначе у вас будет одно резюме, и ни одно из них не будет на эту позицию. Вот вы подаете его на одну позицию, на вторую, на третью, на четвертую, но это резюме не сделано ни на первую, ни на вторую, ни на третью, ни на четвертую. Считается, что лучше иметь разные резюме. Ну, как считается? Ну, эффективность другая. Если я кого-то нанимаю, и я говорю, вот, значит, мне нужен человек, который вот этим занимается. И дальше приходит резюме человека, который там много чем занимался, в частности, вот этим, там где-то по мелочи. Это не то же самое, что он профессионально именно этим занимался всегда. Понятно, да? Я вот дал объявление, что ищу людей, которые преподают автоматизированное тестирование у нас в школе. И помимо автоматизаторов, которые конкретно этим занимаются, было несколько резюме от людей, которые программисты, опытные, очень крутые. И между делом тоже им приходится иногда автоматизировать. Вот эти же самые инструменты они тоже используют. Но это не то же самое, что он занимается автоматизацией. То есть, если он реально хотел бы вот такую позицию, он должен был бы переписать свое резюме и выпятить ту часть, где он занимался автоматизацией. А он занимался. Но в резюме об этом нет ни одного слова. Ни у одного из них нет ни одного слова. Как именно они занимались автоматизацией? Вообще ничего. Это резюме программиста, я понимаю. Но если ты хочешь, чтобы тебя взяли на автоматизатора, или там это преподаватель автоматизации, ну покажи, что ты делал с автоматизацией, что я должен узнать в этом резюме. Если там даже не сказано, что ты вообще этим занимался, я тебе должен на слово поверить. Значит, все не относящееся прямо или косвенно к вакансии мы оттуда убираем. Почему убираем? Не отвлекать. Мы не хотим внимания людей отвлекать. Мы хотим привлечь их внимание к тому, что помогает нам получить эту работу. За каждое слово в резюме, возможно, придется отвечать во время собеседования. Ну, то есть, написал там, я не знаю, Oracle, скажет, ну, расскажи, как ты с Oracle работал, если айтишник, да? Или там, я не знаю, там, если вы продавали, может быть, там что-нибудь, я не знаю, дроны, скажет, ну, расскажи, как дроны продавал. Ну, то есть, это может заинтересовать кого-то. О, ну-ка, давай вот об этом поподробней. Знаете, то есть нельзя так от балды туда писать все, что угодно. Или если уже вы пишете что-то, пусть даже и от балды или не от балды, но подготовьтесь, потому что вас запросто спросят. Скажут, расскажи подробнее, как делал, где делал, что получалось, какие проблемы были, как ты их решал. Понимаете? Вот так, такая история. Идем дальше. Значит, вопрос тоже... Одно резюме или много разных резюме, я только что говорил об этом, значит, но это немножко в другом ключе мы сейчас поговорим. Допустим, вы ищете работу там, я не знаю, тестировщика возьмем. Вот он тестировщик, там веб-приложения, мобильные приложения, но позиции разные. Одна с такими деталями, другая с другими деталями. На одной позиции там очки виртуальной реальности, на другой позиции там дроны, на третьей позиции там что-нибудь, я не знаю, там какое-то мобильное приложение там для детишек, а другое такое-то веб-приложение там для бухгалтеров. Ну, мало ли что бывает. И какие-то технологии разные. Если работы в вашей профессии много, вот выходишь там 300 позиций, ну а что менять резюме? Вот есть резюме, оно более-менее подходит. Но если позиции 3 за неделю, то вам на самом деле уже не так просто попасть на интервью. Поэтому вы говорите, ну хорошо, значит, под эту позицию я тут подкручу, подверчу, там я это покажу больше, это покажу меньше и так далее. Но тут есть тонкость одна. Значит, рекрутер или там знакомый говорит, вот я там занесу, ты там поставь вот это, там у нас нужно вот это. Или рекрутер говорит, вот они хотят вот то, напиши вот то. Как это делается? Я видел людей, которые вот сначала у них было нормальное, хорошее резюме, потом проходит месяц, и это помойка настоящая, кипяченые помои. И я спрашиваю, как же так получилось? Он говорит, ну один попросил, другой попросил, третий попросил, четвертый попросил. И он все эти изменения делал в одном и том же резюме. А изменения запрашивали противоречивые. Получилась помойка. Значит, у вас есть базовое резюме ваше, которое вы в основном там используете. Если говорят, поменяйте, поменяли, сохранили в отдельном совершенно файле и больше не используете. Ну, может быть, если только что-нибудь вот точно такое же, тогда, конечно. Другой запрос. Опять взяли базовое резюме, поменяли, сохранили в отдельном файле. Базовое резюме не меняется. исходный, так сказать, документ не меняется. Иначе вы попадете в неприятную ситуацию, я вам гарантирую. Идем дальше. Советчиков много. Знаете, как это говорит, каждый суслик агроном, или там каждый столб ему вокзал. Вот, люди не отличают базар от чего-то такой дешевый, от чего-то более-менее разумного. А бывает, что люди-то разумные, но все равно опыт-то у них разный. И они вроде так, каждый тебе разумно советует что-нибудь, а другой советует что-то другое. И ты не знаешь, куда бежать. А есть такие, которые пытаются всем угодить. И так, чтобы и этого мнения, и того мнения. Короче, резюме ваше становится редкой дрянью. Значит, даже если эти люди заслуживающие доверия, мы исходим из того, что они заслуживают доверия. У них разные мнения, разный опыт, и вы не можете одновременно все это как-то вот так принять во внимание. Поэтому, значит, вот второй буллет говорит, следовать сразу всем, путь к катастрофе. Возьмите кого-то одного, и вот так с ним идите. Но если вот вы у меня в школе учитесь, да, то вы идете со мной. Если вы вместо того, чтобы идти со мной, начинаете еще кого-то слушать, у вас большая проблема. Понятно, да? Я это вижу, вы не представляете, как. Ну вот, есть люди такие, знаете, ну, легко поддаются там на воздействие со стороны и так далее, и так далее. Вроде бы мозгами понимают, но вот тут на него, тут ему сказали, там сказали. А чем меньше человек знает, тем более он авторитетно, знаете, так, свое мнение преподносит. Выберите одного, следуйте его рекомендациям. Как минимум, это не будет противоречивым. Понимаете? Или, скажем, минимально противоречивым. Выбирайте того из советчиков. Не у кого понтов больше, а того, кто знаком со спецификой вашей профессии, вашего уровня в этой профессии. Понимаете, тонкость какая? Вот, допустим, вы там какой-то крутой там программист или начинающий. Это две большие разницы. С учетом местного рынка, там в Нью-Йорке одно, в Лос-Анджелесе другое, во Флориде третье, есть тонкости. Понимаете, есть тонкости, когда ты новичок, вот ты только приехал из другой страны, и у тебя вот какие-то тонкости. А как же? А как же? Чем тоньше человек понимает ваши обстоятельства, тем точнее будут его советы. Вот и все. Остальных в игнор. И вообще как бы держитесь в стороне. Ну, то есть, каким образом человек вдруг дает вам совет? Наверное, вы у него спросили, а вы не спрашиваете. Вот я бы так сказал. Еще раз, это путь к беде. Так бы я сказал. Идем дальше. Резюме за деньги. Полным-полно всяких вот, говорят, мы тебе за деньги сделаем. Буквально несколько дней назад, что это было? По-моему, LinkedIn. Человек сидел, я наблюдал, как он создает аккаунт в LinkedIn, и ему бах, там какая-то реклама выскакивает, что мы тебе за деньги сделаем резюме, там, такого плана. Точнее, даже оно не выглядело как реклама поначалу, а они говорят, давайте мы проанализируем твое резюме, и ты им подгружаешь это резюме, потом они тебе выдают такие там рекомендации, там, не знаю, 5, 7, 8, какой-то формальный такой документы говорят, у тебя слишком много буллетов, у тебя слишком мало этого, слишком много того, вот, значит, платишь $200, идешь к нам, мы тебе сделаем нормальное резюме. То есть втюхивают, впендюривают всякую дрянь в основном. Резюме за деньги, я никогда не видел, чтобы кто-то сделал приличное резюме. Они оформляют его как-то, они его оформляют. Экспертизы в вашей профессии у них нет. Они блоками копируют, копипейстят из одной профессии в другую профессию, вообще не понимая ценности или там, скажем, адекватности того или иного. Я не имею в виду профессиональную деятельность копируют, а вот, допустим, ваши там качества человеческие, там то, что называется soft skills. Мы поговорим на эту тему. Еще у нас впереди много. И вот я ни разу не видел, чтобы они сделали что-то элементарно адекватное. Мало того, у них там есть свои мульки, которыми они забивают вам мозги, типа вот, оказывается, как надо, а вот если бы ты к ним не пришел, то вот ты бы и не знал, как надо. Вот не больше одной страницы, бред сивой кобылы, шаблоны такие, типа они красивые такие, только читать невозможно. Вот они вам шаблон красивый, там, они вам проценты, проценты тут на 100% улучшил, там на 30% стало там, быстрее, там еще что-то. Тоже бред, понимаете? И вот они, как бы оправдывая свое вот это вот абсолютно неадекватное участие в вашем резюме, вот они вот так работают. Да, тут еще действительно вот каждая профессия, особенно интеллигентная, имеет определенный стиль, понимаете, в котором эти коммуникации происходят. И это будет не ваш стиль, они возьмут его откуда-то, они скопируют. Эти люди вообще ни одной профессии в жизни не знают. Кроме как щеки надувать и лоха разводить. Поэтому я категорически не советую. Вот так бы я сказал. Идем дальше. Чат GPT и ваше резюме. Можно вот так с чатом GPT? Можно, можно. У нас, кстати, в курсе будет презентация таким бонусом дополнительным. Мы как раз там поработаем и с резюме, и, там, и с сопроводительным письмом, там, вот с разными документами, которые нужно будет делать. Но самое главное, мы покажем вам, как пользоваться чатом GPT для таких задач. Это мощный инструмент, помогающий, не заменяющий ваши мозги, но помогающий в работе над резюме. Помочь это может только человеку, который понимает содержание. Если вы не отличаете то, что вам в помощь, ну, в смысле, в содержание, в резюме, да, если вам предлагают там 10 каких-то там, не знаю, буллетов ставить, и если вы не понимаете разницы, то вы можете оставить те, которые надо убрать, и уберете те, которые надо оставить. То есть решение принимает нормальный мозг, как бы человеческий. Надо уметь пользоваться чатом GPT хорошо, поэтому вот мы сделаем для вас специальную презентацию. И полное резюме вы не сделаете, там нужно доводить его до ума, редактировать, анализировать. Но во всяком случае вы получите много материала, с помощью которого можно доводить, и чтобы было что редактировать, и свежий такой, знаете, как бы, ну, свежий воздух такой появится, да, то есть что-то может быть отличающееся от вашего обычного там стиля, может он сухой у вас, или там какой-то, я извиняюсь, пошлый, я шучу. Вот, разнообразить резюме, обогатить его, какие-то вещи, которые вы забыли вставить, а вам подскажут из инструментов и так далее. Поэтому, если вы еще не пользуетесь чатом GPT, не научились пользоваться, или так только, знаете, издалека посмотрели, у вас будет возможность в нашем курсе углубиться в этом деле. Мы имеем дело с таким документом, как Job Description. То есть компания, когда кого-то нанимает, составляет вот этот job description, и это обычно детальное, а иногда и довольно общее описание вакансии. Может быть детальным, а может быть общим. Вот зависит от того, с кем вы имеете дело. Как правило, они хотят и там заявляют намного больше, чем на самом деле им нужно, поэтому не нужно к job description относиться, как, знаете, спецификации такой точной. Нет, это так некоторая идея, знаете, такая. Общая идея. Если вы, когда вы увидите, сколько денег они за это платят, вы поймете, что они понаписали там на вдвое большую сумму. Если у вас в резюме есть хотя бы половина от того, что у них в требованиях, можете смело его посылать. Не стремитесь к 100% совпадению. По моим наблюдениям многолетним, от 50 до 75% совпадения – это вот где в основном найм идет. Потому что если у вас 100% совпадение, то по большому счету вам лично в этой компании делать нечего. Вот вы пойдете там на 6 месяцев в контракт, вы уйдете из этой компании, ничего нового для себя не почерпнув. Понимаете? Потому что вас брали на то, что вы и так знаете. И менеджер вас не очень возьмет, потому что менеджер хочет человека, который к чему-то стремится. Менеджер понимает, что вам нужно иметь вот то, что называется room to grow, да, то есть какое-то пространство для профессионального роста. Поэтому 100% я даже не знаю, наверное, могут и такого нанять. Но, в общем-то, это не идеальный вариант. То есть может показаться, что 100% лучше, чем, там, скажем, 85%. Нет. Нет. Резюме. Значит, я хотел сказать, что резюме – это не то, что вот вы ходите и всем раздаете, знаете, любопытным, кому делать нечего, а вы ему свое резюме. Это приватный документ. Там могут быть такие вещи, знаете, ну, как сказать, вам, может быть, не хочется, чтобы кто-то там обсуждал. Да? Кроме того, резюме крадут. Ну, в том смысле, что берут копипейст, да, там, берет ваше резюме. Я видел такого много. Вы что думаете? Я просто так вам рассказываю. Берет чужое резюме, значит, заменяет там имя, телефон, там буквально. Дальше зависит от степени придурковатости того, кто это делает. Я видел случаи, когда он даже места работы оставляет и сроки. Не думая о том, что потом его спросят о референсы там и так далее. Он вообще в этот момент не думает. Ваше резюме может попасть к патологическим идиотам такими путями, которые вам сегодня даже в голову не придут. Поэтому раскидывать резюме вот так вот не надо. А еще, знаете, когда... Ой, а покажи твое резюме. А перебьешься. Ну, так бы я сказал. Не надо. Чековую книжку покажи. Там, дай страницу на там, аккаунт банковский. Не надо. Вот. Это бывает все. Да, в соцсетях тоже не делитесь. То есть ответьте на вопрос, зачем я даю резюме этому человеку. Если ответа нормального нет, такого вот для чего, ну, не давайте. Когда рекрутер или работодатель наталкиваются на одно и то же резюме, а это не обязательно полное совпадение, это может быть частичное совпадение. Вот просто видно, что кусок скопирован откуда-то. И все. Вот, они же не знают, кто у кого украл. Они просто не станут с вами разговаривать, и все. Вот, если вы хотите помочь кому-то, допустим, есть человек, говорит, дай резюме, у него нет, или он не знает как, помогите ему написать резюме. Не давайте ему вашего, потому что он с ним сделает, вы не знаете, и ему может быть плохо, и вам с этого будет хуже. Не надо. Ну, просто сядьте, помогите написать резюме, и все. Не ожидайте, что резюме действует одинаково убедительно на всех людей. Вот на 100% резюме никогда не срабатывает. На кого-то срабатывает лучше, на кого-то хуже, на кого-то вообще никак не срабатывает. Так же, как вот я видео делаю на Ютубе. Один говорит, вы там мою жизнь изменили этим видео, а другой говорит, там снова ни о чем. Понимаете, это нормально. Ну, разные люди. Поэтому вы делаете то, что можете. Вы можете даже менять это резюме, как мы уже говорили, и там его подстраивать и так далее. Но вы должны жить в реальном мире. Вот об этом мы сейчас говорим. Не нужно расстраиваться или там как-то какие-то надежды иметь, ну, несбыточные, понимаете? Ну, зачем? Не будет 100%, просто не будет. Это может быть из-за таких вещей, которые вам в голову не придут. Это может быть из-за того, откуда вы приехали. Это может быть отношение к вашему опыту, например, что-то я не верю. Или там, если этот опыт из другой страны, так и тоже это не наш опыт. Вот если есть понятие American Experience, а есть еще какой-то. Какой-то подвох. Вот было до вас там три человека из страны, там, грубо говоря, Занзибар. Условно. Вот из некоторого условного Занзибара было три человека, и все три были с какой-то гнильцой. Они говорят, больше из Занзибара не хотят. Всякое бывает, может быть, из-за возраста. Вы говорите, это же незаконно. Да, конечно, незаконно. Но видите, как бывает. Всякое бывает. Расовые, национальные предрассудки, сколько хочешь. Да, вот я говорю, ой, как неприлично вышло. А в жизни это есть, понимаете? Поэтому есть законы о дискриминации, поэтому дискриминация – это то, с чем общество борется, потому что она есть. Вот, такой разговор. Просто я вас предупреждаю, что живите в реальном мире, это намного эффективнее, на самом деле, чем вот тратить свои силы и энергию на всякие переживания, абсолютно, которые не дают ничего. Сколько страниц в резюме? Значит, итак, идея резюме в том, что это выжимка. Но в то же время резюме – это рекламный проспект. Это маркетинговая брошюра, понимаете? Это не то, что вы там должны, я не знаю, там, ужать ее, как мясо сублимированное. Понимаете, нет. Я помню, когда видео делал о том, что вот резюме не должно быть на одной странице, мне там человек пишет, а я вот там уже там 15 лет, там, и у меня резюме на одной странице, и отлично работает. Милый, когда у тебя 15 лет, у тебя один абзац работает. Ты только скажи, там, Java Developer 15 лет, грин-карта. И все, больше ничего не надо. Только оставь телефон, там, email. И все. Умный очень. Понимаете? Поэтому, конечно, когда не хватает людей, так и у тебя и одна страница сработает, и полстраницы сработает, и четверть страницы сработает. Но это же не тот случай, когда вот человек там начинающий или только-только из другой страны там, и так далее. И рынок еще не очень такой, знаете, жрущий все подряд. Квалификация человека в поиске работы проявляется не в том, что он работу находит, когда метет всех подряд. Квалификация в том, что когда трудно найти работу, он может, а другие нет. Вот там квалификация проявляется. Короче, это выжимка, но это не сублимат, понимаете? Это рекламная брошюрка. Количество страниц само по себе заранее не определено никак. Оно должно быть просто адекватно опыту и все. Больше релевантного опыта, больше информации в резюме. Значит, там, как сказать, есть много извращений. Он говорит, нужно все в одну страницу. Я видел резюме опытных людей, которые, значит, втискивают его в одну страницу. Его читать невозможно. Там мелкий нечитаемый шрифт. А там полей практически нет, там по 2 миллиметра. Понимаете? Не нужно дурной работой заниматься. Пиши так, чтобы читать было удобно. Ну, ты для кого пишешь-то? Для того, кто тебе советы давал, и для того, кто тебя на работу будет брать. Вот, обычно одной-двух страниц достаточно. Ну, бывает, что и недостаточно. Не бойтесь того, что недостаточно. Резюме на 4, 5, 6 страниц – это уже какой-то, знаете, ну, я не знаю, что должно случиться. Это уже ближе к неадекватному. Но опять, я ни разу не видел резюме на 4, 5, 6 страниц, которые нельзя было бы свести там к двум без всякой потери ценности. Я буквально позавчера, пришла женщина, училась у нас в 2011 году, у меня училась, работу потеряла, пришла, и она работала на десятке небольших контрактов, ну, по году, год, один, в самых лучших компаниях Кремниевой долины. Тут годик, там годик, здесь годик, тут годик. И резюме у нее не менялось со временем. То есть она, допустим, поработала на первой работе и написала там 10 буллетов, чего она делала. Пошла на вторую. После второй работы через год написала еще 10 буллетов. Потом еще каждую работу, еще 10, еще 10. А те, которые были там в 2011 году, в 2012, в 2013, они так и остались. Она их не пересматривала. Получается, что у нее такое резюме, знаете, там на 5 страницах, там 10 работ. И все такие вот, ну, многобуллетные такие, как бы одинаковой важности. Я и это резюме с 5 страниц довел до 2, без искусственных приемов, которые там связаны со шрифтом, или с полями, там, или еще чего-то. Просто за счет того, что я, ну, я как бы давно это делаю, я понимаю, из-за чего резюме становится большим по объему, чем должно было бы быть. Ну, например, когда у тебя 10 контрактов, и у тебя каждый контракт написан в 2 строчки. Да, в одной строчке она пишет компанию, где это произошло, и даты, а во второй строчке пишет должность. Ну так у тебя 2 строчки, а что тебе в одну не написать? Сделаешь в одну строчку, там 10 строчек сэкономил. 10 строчек – это уже неплохо, это уже треть страницы, глядишь. Ну и так далее. Не растягивайте текст искусственными средствами. Это бросается в глаза, это не производит хорошего впечатления. Я бы сказал наоборот. Поля, шрифты, размеры шрифтов, пропуски между строчками, между секциями в резюме, написание в 3 строки позиции и должности в компании. Я вот говорил про девушку, у которой 2 строки было. Люди в 3 строки пишут. Тоже так бывает. Идем дальше. Значит, шаблоны. Вот мы затронули там эту тему. Ну вот за десятку, за пятнашку можно пойти и купить там сколько хочешь этих шаблонов. А проблема с шаблонами в том, что они, как вам объяснить, они на первой странице смотрятся ничего. Хотя, если переходит на вторую, а бывает, что и на третью, да, то это очень страшное зрелище, крайне несимпатичное. Вроде бы весь смысл был в том, чтобы на одну страницу. Ну, хорошо, допустим, умещается на одну. Там дикое количество неиспользованного места, потому что они все это делают столбиками, табличками, и переносы, и очень неудобно читать. И самое главное, ты не знаешь, где какая информация. Вот в одном таком одностраничном резюме слева у него навыки, в другом у него там технические какие-то средства, в четвертом там у него какие-то его личные качества. То есть шаблонов много, они все разные. И я не знаю, я не художник и не дизайнер. Я не могу сказать, какой больше соответствует, там, я не знаю, гороскопу этого человека. Но я хочу сказать, что читать запредельно неудобно. И хорошее впечатление произвести можно только на человека крайне, как сказать, не такого, с кем работать потом захочется, понимаете? У меня есть родственник, ну так ему уже лет 50, в Microsoft работает таким очень серьезным девелопером. И я говорю, слушай, вот у вас бывает там, что резюме ждут на одной странице? Он удивил, как на одной странице? Как на одной странице? Я говорю, я не знаю как. Поэтому вот эти все шаблоны с одной страницы и так далее, это мусор. Вот, значит, давайте мы пойдем. Значит, можно купить, да, второй буллет. Читать это сложно, это против вас работает. И вам может казаться, что это круто так смотрится, это только пока читать не начал. Начнешь читать, это не будет круто, это будет наоборот. В профессиональной среде такие шаблоны непопулярны и выглядят дешевкой, несостоятельной попыткой привлечь внимание формой к несущественному содержанию. Там, где содержание существенное, вы не будете за счет формы пытаться выделиться. Я когда только приехал в Соединенные Штаты, ну это вот был 33 года назад, 90-й год, и мы там на какие-то курсы, там для новичков были курсы, и сидела деваха такая лет там 22-23, чувствует, что большого опыта у нее не было производственного, но тем не менее. И вот она говорила, как привлечь к себе внимание. А тогда резюме рассылали в конвертах. И вот она говорит, вы должны пойти в отделение связи, на почту пойти. Не в магазине покупать марки там, знаете, продовольствием, а пойти в отделение связи, там большой выбор марок. И вот купите марку, которая самая большая, самая красивая, самая яркая. И вот на конверт наклеите эту марку, когда, значит, секретарша приходит первой, она, значит, берет пачку конвертов, которые пришли. И вот тот, который, значит, с этой маркой красивый, она его положит сверху. И вот тогда придет начальник и первым прочитает ваше резюме, тут же вам позвонит, и, может быть, даже там будет интервью. Вот этот бред, вот эта помойка. Понимаете? Это то же самое, что сегодня, вот, значит, мы пытаемся привлечь внимание. Там они маркой привлекали внимание, а здесь они, значит, привлекают внимание вот этой формой. Еще, это мое личное мнение, я не проводил исследований психологических там и так далее, нет. Вот. Информативность снижается, и отношение к вам лучше не становится. А уж то, что вы, чтобы сделать резюме на одну страницу, изгадите абсолютно его с точки зрения полей, шрифтов, способности вообще вычитать хоть что-нибудь оттуда, это стопроцентная гарантия. Поехали дальше. Ошибки в английском. Есть люди, которые спеллчек не делают. Почему не делают, я не знаю. Но вообще это нехорошо. Сделайте спеллчек. Вот. И никаких исключений. Вот всегда сделайте. Любое изменение, которое внесли, еще раз сделайте. Дайте на проверку ваше резюме человеку, который является носителем языка. Ну или очень грамотный человек, давно в Америке живет, там, или может не в Америке, но преподаватель. Я не знаю кто. Дайте кому-то на проверку, кто хорош в этом плане. Не постесняйтесь, не пожалейте времени на это. То есть, понимаете, вы не хотите выглядеть как вот там чукча, который на базар приехал там торговать, я не знаю, чем там, рыбой мороженой. Моя, твоя, не понимаю, однако. Вы не хотите быть с таким резюме, понимаете? Можно несколько человек попросить посмотреть вот со стороны языка. Одно другому не помешает. Дело такое. Ну, конечно, лучше, если это будет, допустим, если вы программист, то чтобы это посмотрел программист, носитель языка, а не, допустим, учитель литературы, носитель языка. Хотя и учитель литературы тоже может быть, что-нибудь такое подсказать. Никакой политической окраски при поиске работы. Я напоминаю, что мы с вами сейчас идем по первой части нашей презентации, и эта первая часть касается самых общих позиций. Значит, никакой политической окраски при поиске работы. В компаниях работают люди разных взглядов, убеждений, религий, сексуальной ориентации, бог знает чего. Поэтому никто не хочет конфликтов между сотрудниками. Если у вас, я, кстати, сейчас говорю не только про резюме, но там дальше у нас, да, это LinkedIn, Facebook там и так далее. Значит, вы не идете на LinkedIn, чтобы заявить вашу политическую позицию. Вы поддерживаете, я не знаю, там, Украину, вы поддерживаете Путина, вы поддерживаете, я даже не знаю, кого там еще поддерживать, но это не должно там присутствовать. Я могу сказать, что вот из того, что я вижу, LinkedIn, например, и некоторые другие сайты, казалось бы, профессиональный сайт, вот ребята с Украины, например, очень сильно этим злоупотребляют. Очень сильно злоупотребляют, потому что с точки зрения начальника, который смотрит на это, значит, вот этот сильно заявляет, а у нас в компании есть люди не только с Украины, но, допустим, есть из России, есть еще откуда-то, может быть, там какие-то конфликты возникнут. Никто не хочет конфликтов. Это профессиональный сайт, это профессиональный документ. Никакой политической окраски. Флажки там, флажок такой, флажок сякой, не надо. Вот можете, вот у нас вот напротив, через дорогу, там живет израильтянин. У него висит там на двери большой такой израильский флаг. Замечательно. Но на резюме он его не ставит, понимаете? По улице пройдетесь, там, я не знаю, может быть, там три украинских флага. Нормально, но не в резюме, понимаете? То же самое Facebook, Instagram. Значит, ваша задача не выглядеть как потенциальный источник конфликта. Вот об этом речь идет. Они не пытаются на вас повлиять с точки зрения там, вашей политической или там, какой-то еще ориентации или там, предпочтений, но они не хотят конфликта у себя внутри. Так что вот аккуратненько. Идем дальше. Никаких расхождений в информации в резюме с тем, что люди находят в соцсетях. Вот возьмите там, погуглите на свое имя и посмотрите. Вот у меня, например, первым выходит, если на меня гуглить, там выходит, ну, сначала мои веб-сайты, там, Portnov.com, Portnov.net, потом выходит мой LinkedIn профайл, потом выходит там Facebook, Instagram и вот все эти дела. Посмотрите. Дело ведь не только в том, что там могут расходиться даты или там, я не знаю, что еще, должности. Но бывает какая-нибудь фотография, вот я помню, у меня студенты не взяли в компанию, менеджер мне потом, я говорю, а что ты его не взял? Он говорит, вот там в Фейсбуке у него там пиво пьет, у него две бутылки, он из двух бутылок одновременно пиво пьет. И это не понравилось менеджеру, понимаете? Что-то, говорит, странно, как это человек так? В Фейсбуке, это даже не было в LinkedIn'е, понимаете? Ну, профайл в LinkedIn'е должен быть тщательно синхронизирован с вашим резюме. Ни малейших расхождений. Они пойдут смотреть ваш LinkedIn профайл обязательно. Facebook, Instagram я уже перечислил. Вот сделайте поиск на свое имя. Вот я взял Михаил Портнов, да, в кавычках, чтобы там без лишнего. Вот, и те, кто вами заинтересуется, это сделают. Вот посмотрите, что они увидят. Да, и тоже вот я про картинки сказал. Уберите сомнительные картинки. Вы всюду должны выглядеть профессионально. Это не значит, что вы должны быть в костюме и в галстуке. Нет. Но, тем не менее, профессионально. Профессионально. Не в купальнике. Там. Сопроводительное письмо. Нужно ли его иметь? Дело в том, что многие позиции, объявления о вакансиях, там написано «присылайте резюме и сопроводительное письмо, cover letter, присылайте, значит, нам, вот по такому-то имейлу или там еще как». Это стандартная формулировка. Это первый наш буллет говорит о том, что это просто стандартная формулировка. И второй об этом же самом говорит. То есть совершенно не обязательно, что это нужно делать. Нужно или не нужно, обычно зависит от позиции. Если нужно продемонстрировать, что на этой позиции вы имеете определенный стиль, манеру, да, продажи, маркетинг, что-то, работа с клиентами там, и так далее, вот, тогда, пожалуйста, конечно, они хотят видеть. Вот. А если это инженер какой-то, там, я не знаю, обычный, ваш cover letter никому не нужен. Последнее, что вы хотите сделать в своей жизни, это послать сопроводительное письмо рекрутеру. Это вообще безумие. У рекрутера нет ни малейшего интереса и времени читать ваше сопроводительное письмо. Сопроводительное письмо можно послать только только менеджеру, который нанимает. Ну или, допустим, в отдел кадров можно послать. У меня есть курс по тестированию программного обеспечения. Это урок, 10-й урок в курсе 11-го года. Я сейчас гляну, может быть, поиск работы в США. Тут есть он? Ага, я здесь не давал. Ну хорошо, я вам покажу, где это. Это открытый документ. Значит, там будет Portnov.net.ru. Да, вы можете, каждый кто может зайти, и те, кто в классе, и те, кто в записи посмотрит там где-то и так далее. Вы туда приходите, и 10-й урок, там всего 10. Вот 9-й про резюме, а вот 10-й, сопроводительное письмо, вопросы на собеседование. Ну, вопросы вам не надо. Сопроводительное письмо, вот у вас вебинар, который мы там наговорили, вот у вас презентация, которая там есть. Вот можете посмотреть, если вас более подробно это интересует. Мы не будем особо заниматься сопроводительным письмом, поскольку, насколько я понимаю, наша аудитория, во-первых, не очень в этом нуждается. Во-вторых, я уже все рассказал, и правда, вы найдете все, что нужно. Урок номер 10 в курсе от 2011 года. Это сложный в написании документ. Вот, может быть, чат GPT вам поможет, я уж не знаю. Но сложный – это непростое повторение того, что и так в резюме написано. Понимаете? Поэтому сложно. Вот. Лучше не писать никакого, чем писать плохое. Это 100%. По-моему, у меня там есть кое-где. Дальше по тексту где-то есть слайд про сопроводительное письмо. Может быть, не в сегодняшнем уроке, но где-то должно быть. Так. Soft skills или hard skills. Ну, я просто как бы поясняю. Hard skills – это вот то, что вы можете выучить. Там программирование на Java, там администрирование базы данных, Oracle, там работа с данными, там бюджет, project management. Это такие вот просто навыки рабочие, профессиональные. Soft skills – это что за человек? Работа в команде, значит, критическое мышление, способность адаптироваться к разным ситуациям, профессиональное отношение к делу, да, professional attitude, креативность, как бы такая страсть к тому, чтобы делать качественные вещи и так далее. Это вот лично вы. Возникает все время вопрос, что важнее для работодателя при найме опытного специалиста. Опытного. Конечно, навыки очень важны. Начинающий, от него не ожидается много навыков, но от него ожидается, что он правильный человек. Понимаете? То есть опытный, кроме того, что он должен быть правильным человеком, все-таки должен довольно много всякого знать. Вот. А начинающий, ну, много-немного, кое-что должен знать. А в основном должен быть человеком, который рвется в бой, готов работать в команде, готов работать, стараться, и там, я не знаю, что, глаза горят, вот это. Я припоминаю, тут есть люди, которые, значит, воодушевленные примером там, моей школы тестировщиков, они, это выпускник мой был, он, значит, создал нечто такое, типа, и главный аргумент у него был, что вот там это, вот я там учился, говорит он, они там все мозги мне вынесли, это все не нужно, нужно, я вот вас научу, как надо улыбаться, как надо то, как надо все, как надо себя продавать. И так далее, и так далее. А это вот эта техническая часть можно не знать. Есть такие тоже, да. Вот. Но он, правда, и сам ничего не знал. Я могу подтвердить, что действительно техническое знание в его сознание не проникло. Вот. Другое дело, что на работу его за руку отвели. Его из школы отправили на практику в компании. За него договорились. Хотя он, собственно, и класс-то толком не закончил. Не потянул. В общем, и там уже оттуда началась его, так сказать, карьера. Если это можно так назвать. Что легче, быстрее приобрести, развить? Техническое знание или вот человеческие качества? Человеческие качества очень сложно развить и приобрести. Понимаете, это непростая штука. А значит, у нас с техническими навыками проще. Особенно в таких профессиях, как, скажем, тот же тестировщик. А что там особо-то? Поработал пару лет, уже такие там чудеса творит. Я знаю полно народу, которые работали тестировщиками. из гуманитарных профессий переквалифицировались, там через 2 года уже там 150 тысяч получают и больше тоже. Автоматизацию крутую делают. Ну, то есть приобретаются навыки, ничего страшного. Дальше зависит от того еще внимания, да, на что идет упор внимания. Постоянная эта позиция или контракт. Если контракт, в конце концов, нам с ним там детей не крестить, там сделал работу и пошел. То есть нас больше навыки интересуют. Если позиция постоянная, то, конечно, нас очень интересует его soft skills, потому что нам с ним работать. Скажем, его способность и желание наращивать технический свой потенциал гораздо важнее, чем, допустим, то, что он уже что-то сегодня знает. И нас в СССР так нанимали, я помню. Ну, правильное образование. Вот я институт связи закончил, там какие-то связистские конторы. Ну, образование правильное. Ну, там позвонят нескольким человекам, спросят, там, что за парень, да, из тех, кто с тобой учился и так далее. Там по работе тоже. Не было резюме, кстати, вообще так, под разговор. И просто правильный человек, брали на постоянную позицию. Вперед. Так работали. Идем дальше. Этот слайд у меня про специфику профессии тестировщика программного обеспечения, потому что действительно, особенно в этой позиции, особенно в ней, soft skills в начале, так сказать, пути существенно важнее, чем hard skills, потому что soft skills есть, а hard skills быстро подтянутся. Когда мы сравниваем профессию тестировщика, вот, допустим, человек хочет пробиться в IT, откуда-то еще, из другой профессии. Не обязательно инженерный. Где проще? Тестировщикам проще. Если он захочет стать программистом, мама родная, это намного более сложный путь, еще не всем по зубам. Если он захочет стать девопсом, если он захочет стать сисадмином, там еще кем-то, это сложно. Посмотрите на все эти школы айтишные, которые есть. Ну, я имею в виду, там, нашими соотечественниками запущены. Они, кроме тестирования, практически ничего больше не учат. Массовости нет. Понимаете? Вот. И... Что главное для тестировщика? Да? Внимание к деталям, это attention to detail, терпимо переносить рутинную работу, да, вот это вот, скажем, tolerance, да, к рутинной работе. В команде нормально себя чувствовать. Надо сказать, что среди наших соотечественников работа в команде – проблема. Вот я наблюдал, как работают студенты из Индии и наши. Из Индии они тут же садятся и начинают работать командой. Наши... норовят растащить по углам и там каждый что-нибудь такое срубить. Вот это интересно, интересное у нас качество такое. Да, вы должны как бы беспокоиться, заботиться, интересоваться тем, что вы делаете. Да? И увидеть программный продукт глазами пользователя, поставить себя на место другого человека и так далее. То есть ничего уж такого тут нет, понимаете, что нужно успешному тестировщику, чтобы... не было естественным, нормальным, как бы, достоянием подавляющего большинства, в общем-то, нормальных людей, там, даже не обязательно с высшим образованием, там, и так далее.